Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в программе «Национальный вопрос» с вами будут ведущие Андрей Баранов.
Здравствуйте, Елена Афонина.
Да.
Ну, а начнем мы с Украины, куда же без нее. Хотя сейчас основная тема, конечно, находится южнее, на Ближнем Востоке. Но, собственно, все это связано. Вот, кстати говоря, на наступающей неделе в США будут рассматривать в очередной раз вопрос о выделении средств. Раньше речь должна была идти о Израиле и Украине, но теперь, наверное, пойдет только об Израиле, потому что Украине ничего не достанется, ее опять попросят подождать. Это один повод. Второй. Исполняется ровно, сколько Лена лет-то?
10.
Ровно, да, 10
вот день
лет.
В день.
С начала так называемой АТО, антитеррористической операции, объявленной баптистским пастором, тогдашним руководителем Украины,
Турчиновым,
да. Это было начало кровавого геноцида на Донбассе, который продолжался 8 лет до того, как настало СВО и удалось отбросить эти карательные войска. Но СВО уже продолжается 2 с лишним года, и появляются предложения о мирных договорах, переговорах. Даже не о мирных, а просто о переговорах. Поначалу, как мы помним, Зеленский из кампании полностью отвергал такую возможность. Вообще даже издал указ, запрещающий самому себе вести переговоры с нынешним российским руководством. Но вот недавно в интервью газете «Бильд» впервые заговорил о возможности обсуждения некого мирного плана с участием России.
И сейчас на связи с нашей студией посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Но вы знаете, вот сегодня, 14 апреля, на календаре, еще раз говорю, мы выходим в прямом эфире по воскресеньям, День памяти жертв украинской агрессии. И тут можно вспомнить, что за последние годы Украина не просто убивает мирных жителей, ну, хотя слово «просто» в данной ситуации, конечно, звучит кощунственно, она устраивает настоящие террористические акты. Вот знаете, если, опять же, это слово здесь применимо, классические, вот, когда на определенных людей идет охота. И вот, пожалуйста, на этой неделе Василий Прозоров опять в Москве, на него готовилось покушение, в Луганск обстрел. Давно мирный Луганск абсолютно не подвергался
обстрелу. Совсем катастрофа в Токмаке случилась.
И то, что случилось в Токмаке, когда сейчас вот на данный момент уже 16 погибших.
И дети среди них.
Дети, 30 человек в больнице в очень тяжелом состоянии, просто били по мирным домам, как они это делали все эти 10 лет. Вот тогда возникает вопрос, мы о каких вообще в принципе договоренностях, стамбульских ли, еще каких-либо ли можем говорить?
Ну, знаете, мы будем все-таки исходить из того, что любой конфликт все равно закончится какой-то договоренностью. Да, то есть это, к сожалению, это вот проза жанра, и многим это не нравится, но, тем не менее, это будет в конечном итоге будет так. Да, то есть я совершенно при этом не говорю о том, что это будет какая-то договоренность с Украиной или с украинским режимом. То есть все равно будет какая-то договоренность, которая восстанавливает систему безопасности и систему какой-то координации, обеспечения, ну, на следующие годы, чтобы государства Европы, государства мира, то есть крупные геополитические игроки, существовали по неким правилам. Сейчас эти правила разрушены. Сейчас вот эти джентльменские договоренности, которые были созданы после потрясения Второй мировой войны, вот в период потепления в 60-х, 70-х, они поломаны. Они поломаны в основном потому, что американцы почувствовали себя гегемоном, и они решили брать на себя вот эту полицейскую функцию, функцию определения трактовок достигнутых договоренностей и всего прочего. Поэтому, знаете, сейчас будут договоренности, ну, конечно, в каком-то итоге будут. При этом нужно констатировать, что на сегодняшний день их нет. их нет никаких договоренностей, нет процесса переговоров, есть только определенное движение, ну, такое броуновское движение с разных сторон, когда обсуждаются какие-то идеи. И вот какие-то идеи, нарабатываются принципы, нарабатываются позиции, по которым те или иные стороны конфликта готовы пойти навстречу друг друга. При этом я сразу говорю, то есть вы вот даже слышно по эмоциональному накалу, вот сама тема переговоров, она абсолютно непопулярна. Непопулярна, потому что переговоры всегда заканчиваются неким компромиссом, потому что всегда есть завышенное ожидание с разных сторон, и каждая из сторон занимает позицию, ну вот стремление к тому, чтобы были достигнуты именно ими сформулированные требования, и никак иначе. Поэтому вот это сопровождается вот таким, ну, вот муаром вот достигающихся действий. При этом, знаете, вот я сразу могу оговориться, как, ну, я 8 лет принимал участие в переговорах. Если вы хотите сорвать переговоры, озвучьте их условия в паблике. И все, на этом переговоры закончатся. Тут же будет сформирована группа людей, которые будут активно это лоббировать, отстаивать, требовать докладов. И тем самым переговоры ведутся за закрытыми дверьми. Они ведутся проверенными, доверенными лицами, которые обладают правом достигать договоренности и выполнять обязательства, взятые в ходе переговоров.
Ну, тут по-другому какой-то план не бывает. Представили.
Да, и не просто представили. Да, Родион Валерьевич, у нас есть возможность. Вот буквально на днях прошла встреча президентов двух стран, России и Беларуси, Путина и Лукашенко, соответственно. И вот потом, уже общаясь с журналистами, Александр Григорьевич, ну, большой фрагмент мы взяли, двухминутный. Давайте мы сейчас его послушаем, а потом тогда обсудим. Там как раз речь идет именно о вот этих вот стамбульских договоренностях. Давайте послушаем.
Сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один. Путин в этом плане молодец, он не отступает от своих прежних заявлений. Документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что неправильно? Правильно, поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните. Они это все отбросят и скажут: да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, не дай бог, там Петр Порошенко придет к власти. Извините, мне уже это все похерит и сказать: я этого не знаю, знать не хочу, нелегитимный президент. Завтра ему на карман надавят, миллиарды же жмут всегда. Американцы скажут: продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть.
Ну, парафированы это те, которые 22-го года, собственно, которые Борис Джонсон и сорвал, как потом стало известно, своим приездом и разговорами о том, что
кстати,
воюете.
Вот маленькая загогулинка, в Еврокомиссии уже сказали, что продление полномочий Зеленского – это внутреннее дело Киева. То есть все он может продлевать. Угу. Они считают, что это все нормально, все отлично.
Так, Родион Валерьевич, пожалуйста, у нас 2 минуты до перерыва. Вот что скажете по поводу того, что ну, есть же вот база, и дальше от нее отталкиваясь... Куда отталкиваться будем, в какую сторону?
Ну, понимаете, тут надо, вот Александр Григорьевич, даже вот в этом фразе, которую вы поставили, он говорит, что были достигнуты договоренности, они были парафированы, тем более, что они не опубликованы, они существуют сегодня только в тех форматах, которые слиты западными СМИ. Вот, поэтому ну, далеко не все доступно людям, которые обсуждают эти истории. Во-вторых, время очень существенно прошло. То есть прошло более 2 лет с момента, когда, ну не более, это, наверное, чуть меньше, потому что в июне были остановлены полностью полностью переговоры в стамбульском формате, больше они никуда не двигались. Поэтому на самом деле, и как Александр Григорьевич оговаривается, он говорит, что можно, нужно базироваться на принципах. Вот на принципах, которые тогда упоминались, и как раз они могут ложиться в канву каких-то переговоров, будь то, не знаю, стамбульские, китайские, там, еще какие-то варианты. То есть сегодня существует достаточное количество сценариев. Но принципы, которые, по крайней мере, в стамбульских переговорах использовались, это то, что территория, которая сегодня контролируется киевским режимом, она не может находиться под контролем западников. Она не может иметь внешнее кураторство, не может снабжаться вооружением, не может снабжаться финансами, не может управляться извне. То есть это было заложено, и от этого принципа мы никуда не отказываемся. Мы прекрасно понимаем, что в противном случае эта территория, находясь под влиянием то ли НАТО, то ли западных каких-то кураторов, она будет для нас токсична, и мы получим просто промежуток времени, из-за которого потом вновь разгорится конфликт, и это не будет системным урегулированием. А говорить о территориальных историях, ну, наверное, не своевременно. Не своевременно, потому что существенно за это время поменялось. За это время вот четыре территории, бывшие украинские, вошли как конституционная территория Российской Федерации. Никто отменять Конституцию России ради этих договоренностей точно не будет. Они будут находиться в составе России, и это не обсуждается, и будет вообще предметом обсуждения в этом смысле оно не будет.
Безусловно.
Давайте мы сейчас...
Прервемся.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
С нами на связи посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Вместе с Родионом Валерьевичем мы сейчас в первой части нашей программы обсудили возможность переговоров. Тут еще и турецкий сценарий появился, о нем сейчас не будем. Что пишет Андрей Валерьевич?
Да, вот тут нам слушатели пишут, спасибо. Александр, вот Пермский край, договаривается и переговаривается с кем? Не единожды обманувшим, можно сказать, кинувшим нас Россию, Зеленским, опять Минск-3 или Стамбул-4. Какие будут гарантии от нелегитимного Зеленского? Батька правильно сказал, гарантии должны быть железобетонными. Ставропольский край. Доброго дня. Ну, о каких договоренностях может идти речь с этими абсолютно беспринципными и лживыми людьми? После всего произошедшего, после всей этой наглой лжи, как хоть кому-то из них можно верить? Как вообще можно верить им и Западу? Вот такое вот мнение высказывают наши слушатели.
Ну, а сейчас мы хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Вот как вы считаете, вынудит ли киевскую власть пойти на переговоры с Россией угроза исчезновения коренного населения Украины? Пожалуйста, можете отправить сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, +7 967 200 ровно 9702. Теперь объясним, почему, собственно, появился такой вопрос.
Вот киевский экономист Алексей Кущ провел анализ и сделал такие удручающие для Украины и для ее народа выводы. По его оценкам, демографический профиль Украины после войны 25 миллионов человек, не больше. То есть население страны будет 25 миллионов, из которых 10 миллионов – пенсионеры, 5 миллионов – дети, примерно 2-3 миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты, а экономически активное ядро экономики – примерно 7-8 миллионов человек. Причем, самое поразительное, отмечает этот социолог, экономически активное ядро населения сокращается намного быстрее, намного быстрыми темпами, чем численность всего населения, которое тоже падает. Это объясняется тем, что в стране остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывести за рубеж. Ну, а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну. То есть Украина рискует остаться без народа, без населения. Может быть, хоть это заставит нынешний режим подумать о том, чтобы остановить эту мясорубку, в которую ее Запад поместил, и заставляет крутиться там бесконечно, незалежно. И все-таки пойдет на какие-то договоренности, на пересмотр своей упертости. Хотя понятно, что ему это будет сделать сложно. Но, тем не менее, есть ли такой вариант?
Родион Валерьевич, что скажете? Тем более, тут говорят, что уже на следующей неделе, чуть ли не в понедельник, Зеленский окончательно подпишет закон о мобилизации без демобилизации.
Знаете, я все-таки, вот вы зачитали сейчас ремарки, которые написали наши радиослушатели, да, то есть ну, ожидаемо они возмущаются. Возмущаются, причем, поэтому я вот хочу буквально тезисно сказать о том, что, ну, во-первых, речи о том, что идут сегодня переговоры, просто нет. И причем факторов, которые говорят за то, чтобы не вести переговоры, их достаточно большое количество. Во-первых, Зеленский сегодня просто интерфейс, и интерфейс Запада, и самостоятельным действием он просто не способен. Во-вторых, легитимность его вызывает просто большие сомнения. Ну и третье, и западники основные сегодня, они все стоят на грани замены. То есть сейчас в Британии ожидаются выборы, в Евросоюзе выборы, в Соединенных Штатах выборы. Поэтому, знаете, на исходе пребывания этих лидеров при власти, вести с ними какие-то договоренности, чтобы потом пришли их оппоненты и все начать сначала, ну, скажем так, не самая эффективная история. Ну и плюс ко всему, положение на поле боя нас совершенно не располагает к тому, чтобы сейчас быть вынужденными вести переговоры. То есть мы продвигаемся вперед. Сегодня Украина терпит серьезное поражение. Она пытается проводить террористические акты, на которые мы будем отвечать. Отвечать будем жестко и использовать весь свой военный потенциал. По крайней мере, ну и в конце концов, Зеленский до сих пор не сказал, что он настроен на ведение переговоров. То есть не отменил свой указ, которым просто запрещает их вести. Так что на самом деле обсуждения продолжаются, но факта переговоров нет. И каких-то вот серьезных оснований говорить о том, что они начнутся завтра, тоже пока не предполагается.
Ну, а вот опасность потерять страну.
Но Россия открыта. Россия открыта, как бы, переговоры. Опасность потерять... Знаете, Запад очень мало волнует то, что происходит с этой страной. То есть они рассматривают ее даже хуже, чем колонию, потому что они рассматривают весь ресурс этой страны как природные ископаемые, территорию, логистику, так и людей. Поэтому сейчас, по сути дела, знаете, когда принимается закон о мобилизации, они ведь... Его главная задача – посчитать весь ресурс, который способен воевать. Вот на какое количество людей можно рассчитывать? И западники считают очень просто. А сколько людей стоит провести один день войны? 1000 человек? 1500 человек? Ну вот и давайте посчитаем, а сколько тогда будет зарегистрировано, и сколько их нужно призывать каждый месяц, обучать, ну и так далее. Вся система. И на сколько времени Украина еще протянет в этом противостоянии, ну,
вот для того, чтобы строить свои действия. Согласны наши слушатели. Вот Тверская область пишет: есть основания полагать, что Зеленскому и его команде как раз поставлена задача значительно понизить численность украинского населения. Западу нужны ресурсы Украины, как они выражаются, без фауны. Дмитрий, да, из Тверской области. Из Свердловской области пишут: нет, не вынудит вот перспективу потери народа к переговорам режим. Главарям и идиотам на народ Украины наплевать абсолютно. Врагам, наоборот, надо очистить эту территорию от народа. Такая цель у них. Им нужна эта территория.
Родион Валерьевич, а вы можете объяснить вот эту логику? Просто когда из недели в неделю видишь, листая зарубежную прессу, одну статью апокалиптичнее другой, для Украины я имею в виду, потому что вдруг неожиданно все как с цепи сорвались, и на фронте у них беда. Это не мы говорим, а скажут, кремлевская? Нет. Какая кремлевская пропаганда? Там от Германии до Америки, включая там Британию, просто со всеми остановками, все издания показывают и рассказывают, как мужики от мобилизации, значит, с Украины текают.
Да, бегут, стонут в реке.
Сколько
в
Тисе, им это стоит? Еще... Значит, очереди в Праге для того, чтобы документы успеть продлить, прежде чем объявят вот эту тотальную... Это же не мы говорим, это там, за рубежом. Говорят, они это для чего и для кого делают?
И, может, меняется отношение?
Кардинально отношение не меняется. Сейчас я не вижу все равно такого тренда, который бы сказал, знаете, да, все, на Украине надо поставить крест, они проиграли, и сделать главное – перестать ее снабжать. Но не происходит этого сейчас. Запад все равно, то есть да, американцы долго воюют, пытаются выделить вот эти 60 миллиардов, которые они планировали выдать Украине, но пока этого не происходит, они дают команды своим спойлерам, и они выделяют огромные суммы денег. Это и Германия, это Япония, это Франция, это Великобритания и прочее. То есть они отчисляют достаточно большие ассигнования на продолжение ведения военных действий. Поэтому кардинального отношения к положению ситуации на Украине этого не произошло. Кардинального желания сохранить жизнь украинцам, ну, знаете, они там, по-моему, и не ночевала эта мысль, потому что ресурс есть ресурс, и как-то, знаете, как в былые века их совершенно не интересовала популяция или численность людей в Африке, а да, то есть так их сейчас не интересует количество людей, проживающих на территории Украины. Они просто их считают ресурсом. Ресурс для того, чтобы достигать каких-то своих собственных целей. Поэтому сейчас, на данный момент, я не вижу существенного изменения со стороны Запада. Есть какие-то голоса, но, знаете, часто они мотивированы давлениями на парламенты для того, чтобы они выделили деньги. То есть, и вот эта постановка вопроса краеугольного камня, если мы сейчас не дадим денег, то Россия выиграет. А если Россия выиграет, значит, она пойдет дальше, она пойдет захватывать Европу, так, да, так потребует Аляску взад и так далее. То есть, ну вот до, просто до абсурда это все может довести.
Вы знаете, еще очень важный вопрос, который, кстати, пытался донести на площадке ООН, постпред России ООН Василий Небензя. У нас буквально минута есть, давайте вот сейчас послушаем, потом обсудим, это тоже очень важно, пожалуйста.
Хочу сказать нашим западным коллегам следующее. В своем русофобском угаре, потакая во всем своему детищу киевскому режиму, вы взрастили монстра. Его активность уже не ограничивается собственной Украиной, где клика Зеленского, узурпировав власть и подавив инакомыслие, чинит беззаконие над собственными гражданами. Открыто глумится над памятью жертв германского нацизма и героизирует его пособников. Его террористические щупальца уже открыто видны за пределами Украины. И если сегодня проблемы в этой связи возникают у России, то это не значит, что завтра они не доберутся куда-то еще. Ведь связь с реальностью украинский главарь уже потерял, и адекватно ее оценить больше не способен. Не ровен час и ваш Франкенштейн может ополчиться и на вас бессильной злобе от неспособности переломить ситуацию на фронте и перед лицом неминуемого поражения. А оружие и всего остального вы ему для этого предоставили достаточно.
Артем Валерьевич, о чем говорил Василий Небензя?
У нас минутка, вот так коротко.
Он, Василий Небензя, говорил о том, что мы многократно повторяли перед этим. Украина не только антироссийский проект. Украина – это американский или англосаксонский проект, направленный и против Европы в том числе. Сейчас, пользуясь ситуацией на Украине, против Европу поставили в энергозависимость, в финансовую зависимость, очистили их склады, заставили платить за украинский кризис. Дальше совершенно спокойно обучены, обстрелянные вооруженные боевики Украины могут быть развернуты и направлены, к примеру, куда? В сторону Венгрии, в сторону Словакии или в сторону Польши? Вполне возможно. Особенно сейчас даже об этом говорят украинские радикалы. Так что, знаете, вот эту обезьяну с гранатой можно отправить в любую сторону. Главное, чтобы она подчинялась своему хозяину, а хозяин известен.
Только вопрос, останется ли ресурс у этой обезьяны с гранатой, человеческий имеется в виду, потому что...
Останется. По крайней мере, знаете, вот эти страны, которые достаточно сильно изнежены, я говорю вот и о, вот, и о Румынии, и о Польше, и о Венгрии, и о Словакии, и Чехословакии, то есть у них нет вооруженных сил, прошедших вот это горнило войны. И поэтому даже несколько дивизий, да, они создают фантастические проблемы всем этим государствам вместе взятым, если вдруг они развернуться, решат пойти в ту сторону. Жестко противостоять им, но далеко не каждое государство европейское будет способно, а опять же, мобилизовать все свои усилия вместе против вот этих украинских боевиков, но пока я не вижу такого серьезного и значимого потенциала для этого.
Спасибо большое за ваше участие в нашем эфире. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник был на связи с нашей студией. Родион Валерьевич, спасибо вам огромное за участие в нашей программе.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И, как мы обещали, сейчас во второй части нашего эфира мы коснемся очень важной темы, которая сейчас не просто активно обсуждается, но и уже предлагаются определенные решения для того, чтобы навести порядок в вопросе миграции. Вот какие решительные меры надо для этого принять? Объясним, собственно, почему опять этот вопрос. Да, к законотворцам мы сейчас перейдем. И депутат Государственной Думы Олег Нилов уже с нами. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но я начать хочу вот с чего. После страшной трагедии в Крокус-Сити-Холле буквально каждую неделю ФСБ говорит о том, что задержанные выходцы, ну, скажем так, одной из стран Средней Азии, вот эта неделя не стала исключением. По данным Службы безопасности, уроженец Средней Азии, ну, мы понимаем, из какой он страны, в ноябре прошлого года приехал в Россию. Трудностей при пересечении границы он не испытывал. При этом у себя на родине даже успел посидеть в тюрьме. Там же, в тюрьме, установил контакт с террористами, под влиянием которых вступил в международную террористическую организацию. Вот с этим багажом он приехал в Москву, провел разведку у одной из синагог столицы, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, хотел устроить взрыв во время массового скопления людей. При задержании оказал сопротивление, был нейтрализован. В Донецкой Народной Республике банда из 6 граждан той же самой среднеазиатской страны
уже и туда добрались.
Была задержана, готовили теракт на военном объекте. Все эти видеокадры есть, посмотреть их можно, это все официальная информация. Ну и здесь, Олег Анатольевич, у нас возникает вопрос. Если каждую неделю мы видим только верхушку айсберга, мы понимаем, сколько еще пластов там внизу, о которых, может быть, нам не рассказывают, которые в разработке, что, ну, действительно, ситуация более чем серьезная. Вот что в этой связи на этой неделе предложили депутаты Государственной Думы, и все ли ваши предложения поддержали? Пожалуйста.
Да, конечно, самое главное, что требуется, требуется реформа, серьезная реформа всего миграционного законодательства. Я надеюсь, что новое правительство займется этим, ну, если не в первую очередь, то и не во вторую. Это проблема, я считаю, самая злободневная, в том числе для безопасности, внутренней безопасности, государственной безопасности России. Ну и, конечно, миллионов наших сограждан. Предложений, как реформировать законодательство, примеров предостаточно. Не надо изобретать велосипед. Саудовская Аравия, Катар, Эмираты показали многократно и опробовали все методы, с помощью которых можно регулировать вот миграционным законодательством и уголовным законодательством так все процессы, что в разы большее количество трудовых мигрантов не создают проблем местным гражданам и государству. Поэтому примеры есть. Для этого, я надеюсь, хватит и политической воли. Во всяком случае, у меня, у моих коллег давно предложения подобные, что называется, положенные на бумагу, вносятся, отвергаются, мы будем опять вносить. Ну вот на прошлой неделе мы внесли предложение, которое касается не десятка миллионов, так скажем, граждан, которые безвизово въехали в Россию, являясь гражданами других стран, ну и пребывают здесь как бы как туристы, да, 90 дней по закону, значит, не имея ни копейки, как правило, в кармане, вот эти туристы гастролируют порой с криминальными последствиями, очень, очень тяжкими и многочисленными. А вот есть категория, которые, это сотни тысяч граждан тех же самых республик, о которых вы в основном говорили сейчас, которые становятся гражданами нашей страны. Сотни тысяч каждый год. В итоге их уже миллионы в нашей стране. Да, это те граждане, которые пользуются абсолютно всеми правами, иногда даже как-то быстрее и больше получают этих социальных благ и какой-то поддержки и помощи, ну, являются более активными, пробивными, я не знаю, там и так далее, и так далее. Но когда касается дела, допустим, защиты нашей страны, этих граждан мы не видим ни на призывных пунктах, ни в рядах мобилизованных, ни тем более в рядах добровольцев. Как правило, еще раз, конечно же, есть исключения, и не нужно тут всех мерить одним аршином, но статистика такая вещь упорная. В криминальных сводках тоже огромное количество вот этих новоявленных граждан, которые после получения паспорта, ну, забывают о присяге. О клятве присяги, которая является обязательным при вступлении в гражданство. Вот эта присяга и стала предметом нашего очередной такой поправки законотворческой, где мы предложили к имеющемуся тексту присяги, где гражданин клянется соблюдать Конституцию, законодательство, быть верным, полезным России, защищать ее и так далее, и так далее. Там очень правильный текст. Но мы предложили в конце, как это часто и было, и есть в присягах военных людей многих стран – вот буквально два предложения там. И если я нарушу обязательства, данные в этой клятве присяги, то пусть покарает меня, значит, суровая кара закона вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации. Вот такую поправку.
Если у нас возможность контролировать, есть ли механизм для того, чтобы контролировать, выполняют ли они эти свои обязательства или нет? У меня вообще принципиальный вопрос к вам.
А самый простой способ контроля – это уголовное дело, это осуждение.
Ну, у всех уголовное дело не заведешь следователя, не хватит.
Олег Анатольевич, подождите. При преступлении закона вот этот новоявленный гражданин, да, получает либо штраф, либо срок, но во всяком случае, он уже, что называется, на учете. И если это тяжкое преступление, тягчайшие преступления, то сразу же, я считаю, при осуждении его по уголовным тяжким статьям, и даже не очень по тяжким статьям, если это неоднократно, то должно наступать вот в результате нарушения этого закона. Это закон.
Ну, понимаете, мы знаем очень много случаев, когда эти люди выходят сухими из воды, отделываются административными наказаниями, а то и вовсе с помощью диаспор различных, так сказать, обществ, которые здесь расплодились, избегают этого наказания. Вот больше того, вот сейчас задержаны после теракта в Крокусе 4 человека. Они таджики. Так вот, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выступил с претензией к России. Он сказал, что демонстрации в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта недопустима. Цена признанием, добытым таким образом, всем хорошо известна. В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо. И вообще, так сказать, они готовы это чуть ли не в визу для россиян вводить.
Я тоже считаю, что очень странное, мягко говоря, поведение данного министра иностранных дел, который в первые часы этого теракта просил прессу, значит, вообще не возводить тень на его граждан. Да? Там уже была информация, но он до последнего, значит, вот пытался какую-то там хорошую мину строить при вот такой статистике. Потому что, конечно, вот эта вопиющая статистика, огромное количество преступлений сограждан этого господина министра, отчасти происходит потому, что данный министр внутренних дел, безопасности этой страны и других стран, знаете, вообще относится к этому, закрыв глаза, уши и все, что можно и нельзя. Вот это потакание, да, я не знаю, по какой причине, может быть, выгодно избавляться от таких криминальных сограждан и отправлять их сюда, в Россию. Я не понимаю этого поведения.
Потому что они там и заработать не могут, естественно. Это будет криминальная масса, которая может перевести в политическую.
Причем, зачем им это нужно? Олег Анатольевич, давайте вспомним, что Эрдоган поступил очень жестко и очень быстро. Вот 20 апреля, на днях совсем, вот скоро прям вот будет. И с 20 апреля граждане Таджикистана обязаны выехать с территории Турции. Ну, просто обязаны. В обязательном порядке далее вводится визовый режим для них. То есть это все, пожалуйста, принимается очень быстро. И давайте мы сейчас подумаем, а куда эти граждане Таджикистана поедут после того, как они вернутся из Турции? Работы в Таджикистане нет. Возможности оставаться там у них тоже, наверное, нет. Мы так подозреваем, что там могут быть и разные террористические завязки. Где они окажутся? Несложно догадаться.
Здесь. Конечно, здесь.
Абсолютно согласен и считаю, что я говорю, что вот эта поправка, она решает вопрос, может быть, вот отсюда лишение гражданства и возвращение на родину тех, кто приехал сюда и решил здесь встать, действительно откровенно на криминальную тропу. Тех граждан, которые приняли гражданство и работают, соблюдая все законодательство, уважая наши традиции, историю, культуру, понятно, что мы должны только приветствовать законопослушных граждан.
Олег Анатольевич, давайте мы сейчас просим прощения, небольшой перерыв.
«Национальный вопрос».
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
О тех инициативах, которые от депутатов Госдумы исходят, мы говорим с депутатом Государственной Думы Олегом Ниловым. Олег Анатольевич, продолжая наш разговор о тех инициативах, которые сейчас предлагают депутаты, я понимаю, что это точечные меры, конечно, нужно всю систему менять, но тем не менее, с чего-то начинать надо. Вот буквально на днях в первом чтении был принят законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения вида на жительство в России по упрощенной схеме. Но, насколько я знаю, за этот законопроект проголосовали все депутаты, кроме одного. Один, который был против, это Константин Федорович Затулин. Общалась с ним, попросила объяснить, что ему так не понравилось. Он говорит, а как же эти люди, значит, без регистрации временного пребывания будут тут жить, работать, нечего кушать, семью кормить. Ну, в общем, слезная история по поводу того,
поговорим про семью
как
попозже.
Жить бедному мигранту. Но скажите, пожалуйста, вы-то эту инициативу поддержали, насколько я понимаю?
Двумя руками. Mm-hmm. Двумя руками. И так же, как вы, не понимаю и довольно-таки часто коллегу Затулина, который, конечно же, всю свою жизнь борется за то, чтобы наших соотечественников вернуть как можно быстрее, без всякой бюрократии, на нашу родину историческую. Но наших исторических соотечественников, которые говорят по-русски, ну, во всяком случае, у них были русские, татары, чеченцы, да, в роду, и знают культуру, знают историю, и хотят вернуться на свою историческую родину. Вот за это он выступает, и я двумя руками его поддерживаю. Но чем больше он выступает за это, тем больше у нас вот сотнями тысяч легализуются как раз не те представители нашей России, империи, не знаю, Советского Союза и Отечества, а вот те, которые не просто нет никакого желания, ну, что называется, учить язык, культуру, ну, грубо скажем, ассимилироваться, да, во всяком случае, во втором-третьем поколении. Нет, все больше тех, которые хотят нас ассимилировать в свою веру, в свою культуру или, во всяком случае, значит, там, и, не дай бог, еще в какие-нибудь там ваххабистские образования. И вот почему-то у него, ну, вот возникают такие острые реакции на то, когда мы хотим закрыть доступ, во всяком случае, вот таким представителям, да, усложнить им проблемы здесь свободного пребывания, гастролирования, да еще и со своими семьями и так далее, и так далее. Ну и,
вот тут
конечно,
у меня
к вам... я поддержал эту инициативу и сказал больше авторам. Я считаю, что за фиктивное вот такое как это называется?
Оформление. Брак, да, фиктивный брак.
Фиктивный брак должна быть уголовная ответственность. Вот дальше надо идти. За фиктивную регистрацию в резиновых квартирах у нас тоже все больше, знаете, какие-то штрафы. Я не видел, во всяком случае, большого количества уголовных дел с посадками тех, кто предоставляет такие резиновые квартиры.
Олег Анатольевич, ну мы уже говорили об этом в одном из наших эфиров, когда даму-правозащитницу, которая там уже несколько тысяч мигрантов в своей резиновой квартире зарегистрировала, приглашают на круглый стол по вопросам миграции. Ну, это же абсурд. И вот буквально сейчас по телеграм-каналам, кстати, расходится видеозапись одного из адвокатов, который выиграл дело. И в итоге девушка, которая прописала за денежку у себя, зарегистрировала у себя в квартире вот также энное количество мигрантов, отделалась всего лишь штрафом. И он говорит, и дальше будем, потому что нет такого закона, этим людям ничего не грозит. Имеет в виду он владельцев резиновых квартир. И правда нет. Ничего не грозит. А по поводу брака, вы знаете, у меня единственный вопрос. Вот честно, правда, я не очень понимаю. Вот представим себе, да, для того, чтобы получить регистрацию временного пребывания, мигрант должен сюда въехать, и, как вы говорите, по туристической визе, ну, где-то дней 90 прожить. Он как за это время где-то работает, что-то кушает, где-то живет и даже успевает познакомиться с гражданкой Российской Федерации, влюбить ее в себя для того, чтобы потом пойти и заключить брак? Какой молодец! Слушайте, у нас мужчины годами ухаживают за женщинами, и то они им отказывают. А тут получается как здорово. И ведь как Константин Федорович говорит, ну это же мы против браков с иностранцами. Да не против браков. Против вот такой схемы, когда за эти 90 дней они успевают зарегистрировать брак, не пойми с кем, и это дело поставлено на конвейер.
Да? Олег Анатольевич, а можешь нам вообще поглубже посмотреть, зачем мы вообще даем гражданство в таком количестве этим мигрантам? Зачем мы позволяем им тащить сюда свои семьи? Вот вы в начале нашего обсуждения сказали, что прекрасный опыт Саудовской Аравии дают, там Катар, другие, так сказать, государства Персидского залива. Там ты приезжаешь один, без семьи, на определенный срок, получаешь свой патент, получаешь за это плату, живешь в как, ну, типа гетто, ну, вполне приличное, да? А отработал этот срок, до свидос. Никаких тебе этих самых детей, бабушек, теть, жен и так далее и тому подобное. И никакого гражданства Саудовской Аравии вожделенного не получают. Зачем мы это делаем? Вот смотрите, нам пишут из Тверской области, нужно перестать ретушировать проблему с мигрантами, перестать выдавать трудовым мигрантам гражданство в Россию, начать сокращать их приток из Средней Азии, вводить полноценную идентификацию прибывающих, пишут нам из Тверской области.
Да, а с Таджикистаном у нас вообще двойное гражданство.
Попали, что называется, не в бровь, а в глаз. Вот я вам сейчас дам цифру, сколько трудовых мигрантов официально оформили патенты. На сегодняшний день 2 100 000. А цифра прибывающих здесь вместе с ними или рядом с ними по серому, по черному или в виде родственников, ну, раз в 10, может быть, больше. Но, во всяком случае, 10-15 миллионов плюсом еще есть. Представляете себе, какая это огромная ноша на бюджет, на социалку, школы, больницы, значит, транспорт и так далее, и так далее. Все этими миллионами наших неграждан используются. Кто за это платит? Платит бюджет. Поэтому слишком дорогое удовольствие, да, вот этот дешевый, как кому-то кажется, труд мигрантов,
это ведь трудовых. Неквалифицированная вот трудовая миллионов. Рабочая сила. Они ничего не умеют, кроме того, что там поднять блок и, так сказать,
все-таки тяжелые его. Работы.
Это не врачи,
надо,
это не какие-то ученые, которые могут нам действительно внести вклад свой в развитие нашей страны. Это обычные жители аулов, кишлаков, которые приходят сюда и вот за это свои небольшие копейки, которые отсылают домой, а теперь не отсылают домой, у них все домашние здесь у них, вот и живут здесь, осмелели, вот, перестали вообще на что-то смотреть. И действительно, это политическая пандемия уже. Вопрос миграции стал
поднимать. Я вам вот еще дам одну информацию. Сейчас идет обсуждение в рабочей группе, которая создана в Государственной Думе под управлением, под руководством вице-спикера Яровой Ирины Анатольевны. И вот вопрос, как сделать, ну, практически невозможным приезд сюда семей, да еще с детьми. Вот этот вопрос поставлен. И мы, я надеюсь, я очень хочу, в ближайшее время решим этот вопрос. Да, в том числе из гуманитарных соображений мы не можем сюда вот разрешать въезд семей, которые будут жить не просто в резиновых квартирах, а в там нечеловеческих каких-то стесненных условиях, да еще вместе с детьми, стариками и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь еще одна кроется такая история очень криминальная. Ну, представьте себе, вот один трудовой мигрант, ну, хорошо, он может себя прокормить, что-то сэкономить, отправить домой на родину. Но если он привозит сюда целую семью, как правило, многодетную, ну, где заработать, ну, вот на неквалифицированной работе такие деньги, чтобы хватило и на то, чтобы квартиру снять, цены, как правило, очень кусаются на аренду хорошего жилья, где по нормам, что называется, будут жить и дети, женщины, старики. Нет, конечно же, значит, это будут нечеловеческие условия. Где взять деньги для того, чтобы учить, лечить? Как должно, значит, есть, возможно, необходимость пойти на вторую, на третью работу, а, возможно, есть необходимость пойти на какую-то криминальную тропу, Вот что еще создает до кучи, что называется, вот пребывание сюда этих семей. Поэтому ни в коем случае, это моя позиция, многих коллег вместе с трудовыми мигрантами, которые должны оформить патент, лучше, чтобы они его оформили на том берегу, у себя на родине. Там произошел отбор квалифицированных, нужных стране кадров. И самое главное, чтобы они приезжали сюда. Вот это в законодательстве арабских стран главная позиция. Под полную ответственность и гарантии работодателя. Вот работодатель, предприятие крупное или стройка, не знаю, там сельские какие-то предприятия принимают этого мигранта, размещают его, обеспечивают всем необходимым социалкой, значит, отдыхом и зарплатой. И они же несут за него полную ответственность. Шаг влево, шаг вправо, они же должны обеспечить его депортацию.
Олег Анатольевич, ну что-то подсказывает, что бизнес, хоть средний, хоть крупный, в общем, на себя такую ответственность возлагать
нет.
Не спешит.
Вот на, нет, на крайнем обсуждении этой рабочей группы присутствовали представители, ну, в рамки заместителей министров большинства отраслей. И строительной, и замминистра сельского хозяйства, и многие другие представители
крупного бизнеса. Олег Анатольевич.
Крупный бизнес готов брать такую ответственность. Не готовы к этому.
Спасибо огромное. Депутат Государственной Думы Олег Нилов. Видите, какая позитивная информация в финале нашего эфира. С вами были Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Спасибо большое.
Национальный вопрос.